Когда Иисус Христос спасает человеческую душу, одно из действий, которое очевидно является Его целью, Он возвращает нас к изначальному Божьему предназначению. Мы говорим о книге Бытие, и книга Бытие представляет нам основы нашей жизни, основы бытия, поэтому она и называется «Бытие». Она представляет нам среди этих основ библейский или реальный, объективный Божий взгляд на то, кто такой Бог, на то, что такое реальность, мир, окружающий нас, и на то, кто такой человек, кто мы с вами, кто мы, откуда мы появились. И сегодня мы будем говорить о еще одном очень важном вопросе – для чего мы живем? В чем смысл нашего существования? Бог создал человека так, что человек не может не задавать этот вопрос. Некоторые люди пытаются подавлять эти вопросы в себе, некоторые люди пытаются найти какие-то поверхностные ответы, но все, абсолютно все, сознательно или подсознательно, для чего-то живут. Чаще всего люди не точно, неверно понимают цель и предназначение, для которых они созданы. Например, некоторые люди, они отрицают существование Бога, и они верят в то, что жизнь – это случайный обмен веществ, и поэтому они видят смысл и цель существования в том, что они сами придумают. Разные варианты есть, субъективные желания. Сегодня модна фраза «я живу для того, чтобы раскрыть себя, раскрыть свой потенциал», для того, чтобы реализовать свою личность. Вот такая, опять-таки, это сумбурная, абсолютно малозначащая, или точнее, ничего не значащая фраза. Люди вот находят какой-то escape, как-то пытаются избежать этого вопроса, для чего же мы созданы, для чего мы живем на земле. Некоторые видят свой смысл жизни в заботе о семье, может быть, в укреплении Родины, может быть, в борьбе за справедливость или за права меньшинств. Вот. Кто-то посвящает свою жизнь тому, чтобы сохранить какой-то вид бабочек от вымирания, вот. И так далее. То есть самые разные вещи, которые становятся для людей целью жизни. И эта цель есть у вас тоже. Может быть, вы не совсем даете себе отчет, в чем она заключается, но она есть. Человек не может подниматься днем с постели, просыпаться без цели жизни. У каждого из нас какая-то цель есть. Вопрос в том, какая она. Подавляющее большинство людей на земле, они предпочитают не задумываться вообще о смысле жизни, они просто живут двумя ценностями главными. Попытка минимизировать боль и второе – достичь максимальной степени удовольствия. Этим движимы большинство людей на земле, подавляющее большинство жителей земли. Вот. Апостол Павел очень хорошо выразил философию таких людей. 1 Коринфянам 15:32. «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». И сегодня эта философия, она поднята на высочайший уровень в западном обществе. В частности, то есть, если if it feels good, then it's legitimate. То есть, если это чувствуется хорошо, если это приносит удовольствие, значит, это вполне законно, вполне оправданно и так далее. Такой подход к жизни очень опасен. Он опасен прежде всего, потому что он построен на лжи. Потому что у Бога есть предназначение для нашей жизни. И когда человек отвергает его, и он отвергает настойчиво, пытаясь убедить самого себя и людей вокруг, он вступает в конфликт с Богом, а написано, человек, никакой человек, который пошел против Бога, не может быть успешен. Да, во-первых. Во-вторых, он ведет к разрушению жизни земной здесь. Люди, которые движимы подобной философией, рано или поздно, они приходят к самоуничтожению, разрушаются личности, и это то, что мы видим сегодня. Никогда еще не было в истории цивилизации такого уровня психических заболеваний, как сегодня. Никогда не было такого уровня депрессии, такой потребности в психологах, как в наши дни. Причина этого очень, очень ясна. Такая философия, которой живут люди, она ведет к уничтожению личности. Второе, уничтожается семья, И это то же самое, то же, что мы видим сегодня, очевидно. Третье, разрушается общество, погибают цивилизации целые. И опять-таки мы сегодня являемся свидетелями того, как западная цивилизация, она движется, она начинает это движение к своему саморазрушению. История человечества очень яркое этому доказательство, и мы можем смотреть на то, что происходит вокруг. Есть еще одна проблема, которая касается вот этой темы, но она связана с верующими людьми. Верующие люди, они отвергают вот эту философию «станем есть и пить, ибо завтра умрем». Верующие люди признают, что есть какая-то цель жизни, но далеко не всегда верующие люди понимают ее так, как понимает ее Бог. В результате получается следующее. Посмотрите, у Бога есть одна цель, одно предназначение для нас с вами. И если мы не понимаем этого предназначения, мы неизбежно вступаем в конфликт с Его линией. То есть Он ведет нас в одну сторону, мы пытаемся двигаться в другую сторону. И таким образом возникают противоречия. Иногда эти противоречия с Богом очень сильные. Разные версии. Помните, Савл спорил с Богом. Он шел, он думал, что он служит Богу. Помните эту историю? Гнал церковь. И потом Христос встречается с ним и говорит, трудно тебе идти против рожна. Я Иисус, которого ты гонишь. Он был верующим человеком, то есть он верил в Бога и Иегову. Мы знаем многих других людей, библейских персонажей, которые на том или ином этапе, они шли против Бога, они были верующие, но в какой-то части своей жизни Богу нужно было исправлять их движение. Вот сегодня, говоря о том, что книга «Бытие» представляет нам о нашем предназначении, каждый из нас может снова задать себе вопрос, а для чего я живу? Библия достаточно конкретно об этом говорит, много разных мест. Я приведу вам несколько, которые говорят о том, что мы не себе принадлежим, мы не сами определяем свое предназначение. Бог предназначил что-то. Кто-то с этим не соглашается, кто-то, особенно в наш век, когда век автономии, век независимости человеческой или претензий на независимость, люди могут бороться с этим, критиковать, восставать против этого, но все равно никто из нас не решает, когда нам родиться, когда мы появились на свет. Более того, никто не решал, какой комплект генов будет у вас. Никто не решал, в какой точке земли он родится. И множество, тысячи, миллионы таких вещей, которые решены Богом Всевышним. Он предназначил. Писание говорит об этом конкретно. Например, Ефесянам 2 глава апостол говорит о верующих людях. «Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть Бог предназначил для каждого спасенного доброе дело, чтобы мы исполняли. И мы, если мы их исполняем, мы гармоничны с Богом. Если нет, мы противоречим Ему. Нам нужно понять, что это такое, что он имеет в виду. Но это реальность. В другом месте апостол проповедует неверующим. В Афинах, когда он обращается к философам, собравшимся в Ареопаге, он говорит следующее. «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога». То есть здесь ясно сказано о предназначении. Бог произвел людей, Он назначил каждому время, пределы, где будет человек жить. И у него есть цель, чтобы эти люди, все люди, это Божье предназначение, искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его. Более того, в Писании говорится о том, что на последнем суде люди будут судимы соответственно тому, насколько они исполнили свое предназначение. Опять, это не просто так. Мы несем за это ответственность. Откровение 20 глава 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими, То есть у Бога есть один стандарт, а в книге записано, что же в реальности было. И вот в соответствии с этим у Белого престола, у Великого Белого престола будет суд. Каждый человек будет судим. Так вот, о предназначении людей, о том, что Бог ожидает от них, говорится с самых первых страниц Библии в книге «Бытие». Предназначение людей обсуждалось внутри Божественной Троицы еще на этапе планирования создания человека. И Бог объявляет об этом предназначении сразу же после создания людей. Давайте посмотрим еще раз на эти ключевые стихи, которые уже были объектом нашего исследования в последних двух проповедях. 26 стих 1 главы Бытия. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». В этом описании мы видим три основных цели, ради которых Бог создает людей. И мы посмотрим на эти три цели, сравнивая самих себя с тем, насколько мы соответствуем Божьему предназначению. Самая первая цель, которая здесь очевидна, заключается в нашем сотрудничестве с Богом и общении с Ним. Мы уже говорили об этом в прошлый раз, когда говорили о мужчине и женщине, как Бог создал. Мы говорили о том, что главная цель всего того, что Бог сделал во Вселенной, в том, чтобы произвести невесту сыну. То есть Бог создает разные творения. Есть разные виды творения. Есть камни, скалы бездушные. Есть растения, в которых есть жизнь. Есть животные, у которых есть сознание. У них нет самосознания, они не осознают сами себя. Но у них есть сознание, они видят и реагируют, они нюхают и на нюх реагируют, они слышат и реагируют, то есть у них есть какой-то уровень сознания. Вот. Но все это творение, вот, все, абсолютно все творение не способно на то, на что способен человек, который создан по образу и подобию Божию. Человек, созданный по образу и подобию Божию, способен общаться с Богом. И когда Бог создает человека, Он создает его не просто так, у него есть цель. И эта цель заключается в том, чтобы из людей, которым Он дает повеление, плодитесь и размножайтесь, то есть они становятся Божьим инструментом для того, чтобы через них они являются участниками создания церкви. Люди становятся мужчиной и женщиной, которые получают повеление «плодитесь и размножайтесь». Они становятся соучастниками того, что рождаются дети, рождаются новые люди. И так на протяжении всей истории, и вот из этих людей, которые рождены людьми, появится, будет создана церковь, невеста Христа, которая будет в непосредственном общении с Богом, триединым Богом всю вечность. И Бог ради этого создает Вселенную. То есть это является главной целью. Как я уже сказал, вся Вселенная, созданная Богом, она существует для исполнения Его воли. Во Вселенной нет ни одного атома, ни одной молекулы, которые бы не подчинялись Богу. Если бы что-то было во Вселенной, не подчиняющееся Богу, Бог не был бы Богом. Абсолютно все подчиняется Богу, подчиняется Его законам. И вот почему возможна наука. Потому что когда мы поняли какой-то Божий закон, мы можем просчитать, эта молекула будет вести себя таким образом в этих обстоятельствах, в других обстоятельствах. Через 1000 лет она будет вести себя так, если Божий закон остается правильным. То есть вот эта абсолютная подчиненность Богу очевидна. Причем от мельчайшего атома до созвездий. Когда-то пророк Исаия говорит: «Поднимите глаза ваши на высоту небес», 40 глава, 26 стих, «и посмотри, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает». То есть вся вселенная подчинена Богу. Писание говорит о том, что даже животные исполняют волю Божию. Они повинуются ему. Кит, когда нужно, проглатывает и он. И когда нужно, он, ну как сказать, выплевывает его, наверное, неправильно, но доставляет его на берег, вот туда, куда нужно. Извергает его из своего чрева. Рыба, когда нужно, идет в сети апостола Петра. А помните, сказано о птичке маленькой? И сказано, что ни одна из них не упадет без воли Божией. То есть мы видим, что неодушевленный мир подчинен Богу. И мы видим свидетельство Писания, что животные исполняют волю Божию. Но все это примеры неосознанного сотрудничества с Богом. Человек, в отличие вот этих бездушных существ, он повинуется или он может повиноваться Богу сознательно. И именно этим отличаются люди. Именно для этого Бог и создает людей по образу и подобию своему. Создавая людей такими, Он создает личности, от которых Он ожидает сознательного сотрудничества с собой. Он их создал способными к такому сознательному действию. Он создает тех, кому Он может доверять, на кого Он может возложить ответственность и с кем Он может иметь общение. Книга «Бытие» подчеркивает это много раз. Давайте еще раз посмотрим 26 стих 1 главы. Бог, говоря о создании людей, говорит о тех, кому Он может делегировать часть своей власти. Послушайте. «И создал, и сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, птицами небесными, скотом, всей землей, всеми гадами, присмыкающимися по земле». Заметьте, Бог владыка всего, Он создал все. Но Он дает человеку часть своей власти. Это можно уподобить родителям, у которых есть огород или у них есть участок земли, на котором они выращивают что-то, что им нравится. И вот в этом огородике они отводят кусочек и отдают сыну или дочке, и говорят: вот это твой сад, вот это будет твой огород, это твой участок, и, пожалуйста, ты о нем заботься, ты там сажай, ты все, что хочешь, делай на этом участке. Вот это делегирование власти. Бог создал огромную вселенную. Кстати, одна из причин, почему вселенная такая большая, заключается в том, что Бог подчеркивает, что Он маленькую часть, землю, маленькая частичка вселенной, Он отдает человеку в распоряжение. Он говорит: вот здесь ты хозяин. Конечно, это владычество, оно подчинено Божьему владычеству. Это не суверенная власть человека над землей. Суверенная власть не имеет над собой власти. А в данном случае это власть делегированная, власть, которую мы получили от Бога. И это ясно говорит о том, что человек является личностью, способной сотрудничать с Богом. Дальше мы видим, что Бог дает людям повеление, предполагающее того, что они понимают Его. И они могут действовать в соответствии с тем, что они слышат. 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог». Дальше следует повеление, и Бог, говоря это, предполагает, что люди, услышав, прореагируют и будут действовать в соответствии с тем, что Бог говорит. То есть Бог ожидает от людей сотрудничества. Он ставит перед ними цели и задачи. Он делает их своими представителями на земле. Конечной целью всего этого сотрудничества, как мы уже говорили, является создание церкви. Является создание вот этого неразрывного общения людей с Богом в вечности в совершенно новой категории. Именно оно и становится главной целью Нового Завета. Посмотрите, Иеремия 31:33. Бог говорит, ну вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренностях и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Вот главная цель. Вот это главное предназначение, к которому направлены все процессы, которые происходят на земле. Это то, чего не удалось достичь раньше. Вот даже Синайский завет или Ветхий завет, так называемый, он предполагал непосредственное Божие присутствие среди народа. Помните, Бог жил во святом святых. То есть Он жил посреди стана израильского фактически. Но Он не давал возможности для такого близкого общения Бога с людьми, какую мы видим в Новом Завете. Новый Завет дает такую возможность. Посредством воплощения и заместительной жертвы Сына Своего Бог соединяет людей с Собой, соединяет на таком уровне, который не видом был никогда. Вот эта неразрывная связь и глубочайшее общение в духе полного и гармоничного сотрудничества Бога со Своим творением, она и является нашей целью. Она стала возможной при органичном соединении Иисуса Христа с Церковью, Своей невестой, которую Он спас, и которую Он возродил Своим Духом, которую Он наполнил Своей жизнью. Вот достичь такого единения с Богом через Иисуса Христа является главной целью каждого спасаемого человека. Каждый человек, получив спасение, вот главное, что Бог хочет с вами сделать. Нам нужно это очень важно понимать. Самое главное, что Он хочет с нами сделать, Он хочет, чтобы мы могли преображаться в образ Сына Его, чтобы мы жили им, Его Сыном, больше и больше, глубже и глубже. Это очень важно. Почему? Потому что мы измеряем свою жизнь другим. Мы думаем, что для нас главное, важно сегодня что-то. Например, здоровье, или деньги, или выйти замуж, или иметь отношения с людьми. Или же карьеру свою продвигать, или же еще какие-то вещи. Вот нам на каждый конкретный момент кажется самым главным это. У Бога по-другому. Божье предназначение для нас совершенно иное. И ваша ситуация сегодня с вашим замужеством, или с вашими друзьями, или с вашей работой, или с вашим здоровьем, это всего лишь инструменты Божьи для того, чтобы привести вас к главному, к этой главной цели. Это глубокое соединение души со Спасителем, соединение души с Божьим Духом, чтобы эта Божья жизнь раскрылась в нас, чтобы мы могли понять богатство общения, богатство контакта с Богом нашим Создателем. Вот почему апостол в Ареопаге говорит эту гениальнейшую фразу. Послушайте еще раз. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога. Не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас? То есть апостол говорит, люди должны искать Бога. Люди должны искать общение с Ним, гармонии с Ним, потому что они им живут. Они Ему обязаны своим самим существованием. И вот это сотрудничество с Богом, оно предполагает глубокое понимание Его целей. Оно предполагает, что человек живет в поиске понимания того, что Бог хочет от него. Понимание Бога, понимание Его природы, понимание того, что Бог делает, внутреннего подчинения или готовности подчинить себя тому, что Господь действует сегодня или делает сегодня. К великому сожалению, грехопадение сделало такое сотрудничество невозможным. После грехопадения каждый человек, он поставил главной целью своей жизни утверждение и достижение своих собственных целей. Иногда эти цели могут совпадать с Божьими целями. Например, в Советском Союзе говорили, кто не работает, тот и не ешь или не ест. Это совпадает с тем, что говорит Писание, кто не работает, тот и не ешь. Но в данном случае ключевая проблема заключается в том, что это люди так сказали, это они так считают, им сейчас выгодно так, им сейчас удобно так. Это одна из самых серьезных проблем. Получив от Бога богатейшие ресурсы и мощнейший разум, Люди стали использовать эти ресурсы не для сотрудничества с Богом, а для достижения своих собственных целей, для самоутверждения. В результате они потеряли цель, они потеряли смысл своего существования, сделав самих себя центром своих желаний, ища гармонии с самим собой, а не с Богом. Люди обрекли себя на бесконечный поиск счастья там, где его быть не может по определению. Его нет там просто. Вместо удовлетворения они подвержены в отчаяние, всплеск радости, он сменяется горьким похмельем пустоты и уныния. Итак, первая цель, определяющая предназначение человека, это сотрудничество с Богом, общение с Ним. Это цель для каждого из нас. Но кроме этой главной цели, есть еще, Бог ставит еще две промежуточные, которые как бы используются для того, чтобы, как инструменты для того, чтобы достигать эту главную цель. Следующей такой целью или одной из таких целей является способность исследовать и использовать ресурсы земли. Это Божье предназначение для людей. Мы знаем, что Бог сотворил землю, Он сотворил ее с богатейшими ресурсами, Он заложил в нее огромнейший потенциал, Он дал человеку разум творческий, мощнейший разум, и человек теперь, используя свой разум, он может исследовать землю, и он может использовать ее. Опять-таки, для чего? Для того, чтобы, используя все это, обращать это все к достижению Божьей цели, созданию церкви, общению с Богом, пониманию того, что Он хочет. Посмотрите это слово в 28 стихе. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю». И по-русски сказано «и обладайте ею». Английский перевод точнее в этом месте «subdue it», то есть «покорите ее». Вот интересно, Бог создает землю, она как бы еще не возделанная. Ну, конечно, мог бы создать так, что здесь на земле склад. Вот здесь золото в складе, вот здесь медь, вот здесь серебро, вот здесь драгоценные камни, и все компьютерное управление всего. И Адам пришел, набрал, где, на каком складе у нас медь лежит, на каком складе у нас золото лежит, на каком складе полупроводники и так далее. Но нет, Бог сделал это по-другому. Бог все это и золото, и медь, и полупроводники, и всякие другие ресурсы Он заложил в землю как ресурсы. И Он дал человеку разум мощнейший. Он говорит, твори. Он хочет увидеть в человеке это развитие этих творческих способностей, которые человек будет использовать для сотрудничества с Ним. В этом задача. И обладайте ею, subdue, то есть покорите ее. Для того, чтобы эти ресурсы, которые в земле заложены, использовать, это требует усилий. Усилий физических, усилий умственных. И Бог имеет это целью. То есть Бог сотворил человека для труда. Труда физического и труда умственного. Бог сам трудится, и Он творит человека и дает ему предназначение – для того, чтобы человек трудился, опять-таки, как я уже сказал, он не положил все готовенькое ему, он заложил это в землю, и он говорит ему, подумай. Подумай, как это использовать. Конечно, Бог дал все необходимое, что человек может жить. У него есть воздух, есть земля, которую вот бросил туда семечко, и оттуда вырастет то, что нужно. То есть минимум есть, но вот все остальное Бог хочет, чтобы человек сам развивал. Кстати, это очень хороший пример отношения к воспитанию детей. Когда папа и мама все положили на блюдечки с золотой каемочкой для своего ребенка, ребенок не будет развиваться. Вот подобно тому, что Бог делает, Он дает все самое необходимое, и Он говорит, а теперь сам, а теперь работай головой, а теперь работай, встань-ка и заправь свою кроватку. И сложи свои вещи, и сложи свои игрушки. Не папа и мама это делают. Вот это Божья модель, Божье предназначение. Он взращивает, он воспитывает, он позволяет человеку использовать потенциал, который он заложил. Посмотрите, вторая глава очень ясно говорит о том, что Бог учит человека трудиться, или он предназначил, чтобы человек трудился. И насадил Господь Бог в рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. Заметьте, Бог произрастил, Он дал все то, что необходимо человеку. И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделилась на 4 реки. Моисей говорит о том, что Бог произрастил всякое дерево, не только хорошее для пищи, но еще и приятное на вид. И далее следует описание места, в котором живут люди. Имя одной реки Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там бдалах и камень оникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель, она протекает перед Ассирией, четвертая река Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил ее в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Вот это описание дано по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что Бог подчеркивает, что речь идет о конкретном месте в конкретной точке земли. Не так важно, где это было точно. Есть предположение, что это было где-то в Месопотамии, потому что упомянута Ассирия, упомянута река Ефрат, которые, место расположения которых известно. Но это не главный вопрос, по которому, не главная причина, по которой Бог говорит. Речь не идет, потому что потоп-то поменял все. Помните, реки стали течь по-другому. После потопа очень сильно изменился ландшафт земли. Главное, что Бог поместил людей в реальный сад, который находился в реальном месте. Вторая здесь причина есть. В этом описании даются ссылки на некоторые особо ценные ресурсы. Бог не приводит здесь весь каталог таблицы Менделеева и не говорит все, что в таблице Менделеева, где что расположено. Но он говорит о том, что тогда было известно, как очень ценное. И он говорит, посмотрите, золото, причем золото хорошее. Есть золото менее хорошее, есть примесь, это золото хорошее. Он говорит о драгоценных камнях, которые находятся, опять-таки, в непосредственной доступности для этих людей, которые были сотворены. То есть, сотворив людей со своими сотрудниками, Бог специально создал для них землю, полную богатейших ресурсов. Поместив человека в сад, Он помещает его в сад, который нужно возделывать. Но опять-таки, Бог же мог бы создать такой сад, который был бы полностью автоматизирован. Капельное орошение, все процессы, которые не требуют никакого человеческого вмешательства, только пришел, сорвал яблоко или апельсин, или еще что там росло, и съел. Но Бог создает так, что человек должен там быть. И он должен там возделывать, не знаю, может быть, направлять ветки, может быть, подвязывать помидоры, может быть, обрезку где-то делать, может быть, еще что-то. Вот какой-то тип возделывания, мы знаем, что сорняков еще не было тогда, полоть не надо было. Это большое бедствие сегодня после грехопадения. Вот. Но до того все равно была какая-то форма возделывания земли. И Бог хочет, Он поручает человека, чтобы он работал, чтобы он этим занимался. Это оригинальный Божий замысел. Кроме физического труда, Бог повелевает человеку трудиться интеллектуально. Он поручает ему интеллектуальный труд. 19 стих. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Скорее всего, Адам дал название только основным видам животных, иначе за один день, или здесь, скорее всего, у него было несколько часов в распоряжении, он не справился бы. Но тем не менее, смотрите, Бог мог бы дать ему каталог, дать картинки, распечатанные или на экране, или в любой другой, или выдолбленные в крайнем случае в камне, если уж тогда он не хотел ему открывать, что есть такое чудо, как бумага и как экран, на котором могут появляться буквы. Вот, и дал бы ему картинку. Вот это слон, вот это воробей, вот это кит, вот это жираф. Но Бог не делает этого. Бог сотворил, и у него, конечно, есть каталог на небесах, есть зоологический каталог, там все указано, что и как сделано и почему. Но Бог дает это человеку и говорит: а ты вот теперь сам подумай, вот какое имя лучше подходит вот этому большому животному с большими ушами и хоботом? А какое имя подходит больше вот этому такое, которое маленькое и мяучит? И человек думает, и человек ищет какие-то ассоциации, и он решает. Кстати, очень важно, что Бог дал это повеление еще до того, как появилась Ева, иначе они дольше бы решали, как называть. Просто когда вдвоем люди советуются, всегда много разных мнений. Но главная суть этого вопроса в том, что человек трудится интеллектуально. Бог создал человека для того, чтобы он трудился физически, и для того, чтобы он трудился интеллектуально. Кроме того, первая глава книги «Бытие» говорит нам об установлении порядка труда и отдыха. Это тоже Божье предназначение. Вторая глава, второй стих, посмотрите. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бог, конечно, сам по себе не нуждается в отдыхе. Он источник энергии, он источник силы, источник жизни. Его отдых в седьмой день, он был установлен по двум другим причинам. Есть другие причины, по которым Бог это делает. Во-первых, он указывает на завершенность большого проекта. Вот когда слово «почил Бог», то есть он отдыхает, говорит о том, что Бог достиг определенной точки. Он начал проект, и он этот проект завершил. Кстати, мы видим в дальнейших местах Писания, что это промежуточная точка. Мы видим, что у Бога есть еще несколько точек, которые связаны с вот этим словом «покой», или точнее, это греческое слово «шаббат». То есть слово, которое говорит, это не просто суббота, это шаббат, это больше, чем суббота. Это состояние покоя. В Евреям есть очень, послание к Евреям, есть очень интересное место, 4 глава, 3 стих. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Речь идет о народе израильском, который вышел из Египта и который не дошел до обетованной земли. То есть в каком-то смысле вот этот шаббат или покой, он был еще и выражен в том, когда после длительного пути они приходят в обетованную землю, и они бы успокоились там. И посмотрите дальше. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то есть он говорит, даже этот покой промежуточный, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство, то есть ожидание вот этого шаббат. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоится от дел своих, как и Бог от своих. То есть однажды наступит день, когда вся история Вселенной будет завершена, и вот тогда настанет вот этот шаббат, великий шаббат, когда Бог успокоится вместе с церковью. Но до того, это одно указание на финальное завершение большого проекта создания невесты сыну. Это финальное успокоение, которое обретут все те, кто соединен верою со Христом. Кстати, здесь подчеркнуто, что в этом смысле каждый верующий обретает покой уже здесь на земле. То есть, когда мы соединились со Христом, мы знаем точно, мы живем в ожидании того покоя. Мы уже успокоились надеждой на тот покой, который будет. Но кроме этого, история с установлением седьмого дня – это указание на Божий покой, который устанавливает определенный порядок труда и отдыха для людей. Людей, пока они живут здесь на земле. Во-первых, как мы уже отмечали, книга «Бытие» учит нас, что труд – это одно из предназначений человека. Человек должен трудиться. Бог сделал человека способным трудиться, и Он хочет, чтобы человек использовал свои физические силы и творческие способности для сотрудничества с Ним в достижении его цели. Но здесь же Бог устанавливает порядок отдыха. Отдых нужен людям. Отдых или необходимость, нужда в отдыхе говорит нам о том, что мы не боги, что мы устаем. Но каждый раз, когда мы устаем, помните, что это Божий сигнал о нашей зависимости от Него. Мы нуждаемся в Нем, как в источнике силы. И вот поэтому, по этой причине человеку нужно время, чтобы успокоиться. Успокоиться физически, отдыхая физически. Успокоиться психологически. Успокоиться умственно. Успокоиться эмоционально. Впоследствии, когда Бог утверждал порядок празднования субботы, Он объяснил евреям детальный подход к этому празднику. Это должен быть отдых. Это не должны быть выходные, после которых хочется отдохнуть. Бог установил порядок. Вот есть время для труда, есть время для отдыха, когда нужно отключиться, нужно расслабиться, нужно мозгу вашему отдых, нужно физическому телу отдых, отдохнуть. Этот вопрос особенно важен сегодня. Здесь показаны пропорции труда и отдыха. Заметьте, 6 дней труда, 1 день отдыха. Бог создал людей так, что они могут трудиться для Его цели, сотрудничая с Ним 6 дней, и 1 день им нужен для восстановления сил. Как я уже сказал, в наши дни материальные возможности людей позволяют им иметь самые разные формы развлечений, иметь намного больше отдыха, так скажем, чем 1 день. Здесь нужно быть осторожным. Во-первых, часто развлечения не являются отдыхом, как я уже сказал, и они не дают успокоения души и тела, наоборот, раздражают еще сильнее. Во-вторых, материальный достаток ставит людей в искушение иметь слишком много отдыха. Русская пословица, которая явно исходит из того, что Бог установил, говорит: «Делу время, потехе час». Очень разумно. Есть время для дела, есть немножко для отдыха. Сегодня мы живем совершенно иначе. И люди сегодня представляют, что все должно быть фан. Бог так не делал. Бог сделал так, что есть время для сознательного сотрудничества с Ним через физический и интеллектуальный труд. И это очень важно, и в этом раскрывается человеческая личность. Я не знаю, как вы, но когда мы ездим в отпуск и... Вот на 5-й день я уже начинаю работать. Я просто думаю, у меня где-то внутри инстинкт такой, что я просто трачу время напрасно. У меня возникают новые проекты проповеди, новые серии проповедей в сознании. Я погружаюсь глубже в какие-то книги для того, чтобы... Вот просто внутренность требует того, чтобы делать что-то полезное. Я думаю, это то, что заложено Богом в предназначении. Это то, для чего Бог нас создал. Если вы так не будете жить, тогда человек превращается в то, что известно сегодня под термином «couch potato». То есть это просто амеба, которая лежит на диване и бесцельно существует, не производит того, для чего Бог создает человека. Отсутствие баланса между работой и отдыхом приносит существенные проблемы. Слишком много работы приводится к хронической усталости души и духа, и тела. Это точно. Люди перегружены, они не могут функционировать правильно, они раздражаются, у них решения неточны. Вот. И слишком много отдыха приводит к другой проблеме. И то, и другое ограничивает наше сотрудничество с Богом и делает его менее эффективным. Итак, мы говорили о двух уже целях, о две сферы предназначения. Первое – это сотрудничать с Богом в общении с Ним. Это главная цель. И дальше Бог дает сферу, как мы сотрудничаем с Ним в использовании, исследовании ресурсов земли, в том, чтобы производить что-то. Есть... Третья цель, третье предназначение – это владычество над землей. Мы уже упоминали эту фразу, где Бог говорит еще в момент планирования: «И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. То есть Бог сотворил человека такими, чтобы он мог делегировать им часть своей власти. Посмотрите немножко ниже, когда Бог сотворил человека, он говорит: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным». Если вы посмотрите, слово «владычествуйте» переведено в английском как «rule», то есть «управляйте этим всем». Владычество над частью сотворенного Богом мира было очень важным элементом сотрудничества людей с Богом. Грехопадение, к сожалению, разрушило это. Люди имеют способность к владычеству, но что произошло в момент грехопадения? В момент грехопадения люди перестали быть представителями Божьей власти, а они взяли и присвоили эту власть себе, и они теперь говорят о том, что мы покоряем мир самим себе. Это очень ярко было в наши дни, когда мы жили в коммунистической идеологии в Советском Союзе, где усиленно продвигалась эта идея: человек бороздит просторы Вселенной, мы повернули реки вспять. Люди подчеркивали, что мы владельцы, мы цари во Вселенной, мы управляем Вселенной. Вот эта борьба за власть, она была изначально рождена из греха. Это ключевая характеристика греха. Помните, кто первый согрешил? Дьявол. И помните его главный посыл в грехопадении? Книга пророка Исаии, 14 глава, 12 стих, говорит следующее: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народа, говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Заметьте, грехопадение родилось в желании вот этого херувима, который получил потом имя дьявол, сатана, противник, в желании вознестись над Богом, в желании иметь независимую от Бога власть. Потом, когда он искушает людей впасть в грех, он толкает их к тому же самому, он толкает их к независимости, к тому, чтобы они сами... Смотрите, что получается интересно. Вот представьте себе, вы начали развивать какую-то компанию, какой-то бизнес. У вас есть, он получается очень хорошо, и вы купили все tools, все инструменты, которые нужно, оборудование, все, которое нужно. У вас есть рынок сбыта, где все это происходит. Вы берете какого-то управляющего и говорите ему: вот здесь вот я управляю вот этим, а вот этим будешь управлять ты. Все ваше, вы понимаете, все договора все ваши, все tools или инструменты все ваши, все оборудование ваше. Этот человек через неделю приходит и говорит: «Чао, видал я вас. Я сам справлюсь». Он забирает все эти ваши инструменты, он забирает все ваши контракты, и он пытается свою собственную линию утвердить, там, свою собственную власть и сам получать прибыль. Вот примерно то, что сделали люди в момент грехопадения. Бог создал землю и дал, наполнил ее богатейшими ресурсами, дал им разум, дал способность всем этим пользоваться. Он говорит: у вас есть способность покорить себе землю. И люди теперь говорят Богу: «Чао. Мы сами справимся, это наша земля, и мы здесь можем править». Такой подход очень опасен. Становясь на путь противостояния с Богом, люди обрекают себя на борьбу с реальностью, на борьбу со здравым смыслом. В результате люди постепенно разрушают себя, разрушают общество, и мы видим, именно к этому пришло первое человечество, когда Бог вынужден был разрушить его потопом, уничтожить его потопом. Через некоторое время после потопа человечество опять развратилось настолько, что, посмотрите, они достигают какого-то прогресса в технологиях, и они начинают открыто противопоставлять себя Богу. Бытие 11.4. «И сказали: построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя». Вот это глубоко живет в душе человека, который является потомком Адама. Восстав против Бога, люди отвергают Божию власть над собой, и они усиленно пытаются присвоить себе власть, делегированную им Богом. Это называется узурпация власти. Кто-то делает это открыто, пытаясь достичь какого-то положения власти, тогда как другие движимы этими желаниями, но подсознательно. И в этом коренное отличие всех потомков Адама. Вот почему, когда дьявол искушает Христа, он предлагает ему власть над всей землей. Посмотрите, Матфея, 4 глава, 8 стих. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Смотрите, что дьявол делает. Он пытается стать Богом. Когда человек восстал против Бога по его указке, по дьявольскому искушению, то теперь дьявол говорит ему: «Я тебе дам власть». Он хочет, дьявол хочет делегировать человеку власть, украденную им от Бога. Дьявол узурпировал Божию власть, и теперь он говорит человеку, Иисус как человек здесь стоит, он говорит человеку: «Я тебе дам власть». То есть он делает то же самое, что Бог когда-то сделал с Адамом. Он говорит: «Я дал», и Бог дал Адаму власть. Одной из целей пришествия Иисуса Христа было то, чтобы отнять власть у дьявола. Вот почему он отвечает. Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Иисус ясно понимает, у кого права на власть. Он ясно понимает, кто законный владелец всех этих царств. Он ясно понимает, что он имеет дело здесь с проходимцем, который врет просто в открытую, претендуя на то, что он этой властью обладает. Вот почему о спасении часто говорится как о принятии Царства Божьего. Колоссянам 1:12. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего». То есть Иисус пришел, и Он пришел для того, чтобы стать царем. Он пришел, чтобы отнять царство. Отнять вот эту претензию. И не только на души людей, но претензию на землю вообще. Это очень интересно. Посмотрите, когда Бог говорит человеку, давайте еще раз посмотрим, о чем Он говорит. 26 стих 1 главы Бытия. «И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Когда Иисус, как настоящий человек, побеждает дьявола, и когда Он отнимает у него претензию на власть, Иисус делает то, что не способен был сделать первый Адам. Иисус подчинит себе землю. Очень интересно, об этом написано, когда представляется описание того, что будет происходить в тысячелетнем царстве. Там сказано, что вот это царство Христа, оно достигнет того результата, в котором люди, живущие в нем, они будут владычествовать над природой, в том числе и над зверями. Исаия 11 глава. «И произойдет отрасль от корня Иисеева», то есть Иисус. «И ветвь произойдет от корня его, и почет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, не по слуху ушей решать дела. Он будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать поистине, жезлом уст своих поразит землю, духом уст своих убьет нечестивого». Речь идет об Антихристе. Это то, что произойдет перед тысячелетним царством. «Убьет нечестивого и будет припоясанием честного правда, припоясанием бедр его истина». И дальше смотрите, что. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком. И барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись медведицы, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». То есть однажды то, что не сделал первый Адам, второй Адам сделает. Вот это Божье предназначение господствуйте, rule over it, владычествуйте над землей, оно будет исполнено. Об этом же говорится в книге Откровений. Возвращаясь на землю во время второго пришествия, Иисус придет как царь. 19 глава Откровения сказано: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует, очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим, он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие». Заметьте, как то же самое, о чем мы читаем у пророка Исаии, сейчас мы видим здесь в Откровении. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет им их жезлом железным. Он топчет точило вина и ярости, и гнев Бога Вседержителя, и гнева Бога Вседержителя. И на одежде, и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующий». Вот это владычество, для которого Бог создал человек. И теперь человек, Иисус Христос, Бога-человек, является на землю для того, чтобы это царство утвердить. И посмотрите, после того, как он поражает народы, восставшие против него, 1 стих 20 главы: «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщать уже народы, доколе не окончится 1000 лет, после чего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престол и сидящих на нем, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». То есть, заметьте, вот это предназначение, которое мы читаем в первой главе книги «Бытие», оно будет реализовано однажды. Бог создал человека так, что человек может владычествовать над землей. Правда, то, что мы видим сегодня, люди пытаются владычествовать над землей, устанавливая свою собственную власть. Но Бог говорит о том, что все это сделано для того, чтобы мы могли быть продолжателями, носителями власти Божией, достигающими Его цели. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы еще раз напомнить нам о нашем предназначении. Самая главная цель, которая есть у Бога для каждого из нас, это наше сознательное сотрудничество с Богом и общение с Ним. Это главное, для чего Бог, к чему Бог ведет каждого из нас. И в процессе достижения этой цели Бог дал нам два промежуточных предназначения. Первое – это исследование и использование ресурсов земли, которому мы имеем способности для того, чтобы все это обращать к достижению его главной цели. И второе – владычество над землей. Бог хочет, чтобы мы могли быть проводниками Его воли, Его власти, живя здесь на земле, чтобы мы могли быть Его полномочными представителями, чтобы это все привело нас к этой главной цели, главной задаче, которую Бог поставил к созданию Церкви Невесты Иисуса Христа. Мы помолимся сейчас о том, чтобы Бог помог каждому из нас быть гармоничными представителями или согласующимися с Его волей, носителями Его власти, носителями Его цели, Его предназначения. Преклоним колени и помолимся.